Здравствуйте, мы читаем труды Бальсулама, страница 505. Мы продолжаем статью «Наследие Земли». Учебный материал можно скачать на сайте КАП-ТВ, там же можно задавать вопросы в процессе урока. Снова страница 505, труды Бальсулама, статья «Наследование Земли». Мы,
может быть, повторим восьмой пункт?
Вернемся к восьмому пункту. Первая колонка, внизу восьмой пункт. А теперь понятен ответ Творца на вопрос Авраама. Как я буду знать? И так далее. Потому что вопрос Авраама был потому, что он видел Святым Духом Своим всю ту высоту прекрасной награды, которая предстоит в будущем народу Израиля, наследуя землю. То есть все выполнение заповедей зависит от земли. И поэтому удивлялся и спрашивал Авраам, как я буду знать, что уследует? Как я буду знать, что сыны Израиля смогут удостоиться такой великой награды и такой высоты? Потому что откуда будут у них такие большие келим, которые могли бы быть пригодны такому получению?
То есть человек, у которого есть желание прийти к духовному, допустим, это желание истинное, не просто какой-нибудь там хулиган, который потом раскрывает, что у него какая-то тяга к мистике была или каким-то психологическим моментам, а на самом деле к духовному, для того, чтобы постичь жизнь, суть жизни, единственную силу, которая действует во всей действительности, и к этому у него сильное желание. Кроме этого желания ему что-то нужно или нет? Конечно же, нужно, потому что в конечном счете нужны силы, чтобы это выполнить, нужна методика, как это выполнять. Знать, в какой поступенчатой форме он работает, что им движет. То есть прийти к тому, что прийти к этому состоянию неизвестности, нужна большая поддержка. Поэтому Авраам спросил, что гарантирует человеку то, что он придет к цели, которая от него скрыта, которая ему непонятна, находится выше нынешнего ощущения, в совершенно ином мире, о чем может быть тысяча одна мысль и ложное представление, как человек к этому, собственно, приходит. Отсюда он получает ответ, что не волнуйся, то, что направит его, тот эгоизм, то желание получать, которое находится в человеке, которое развивается в нем, заставит его правильно развиваться. Если человек, конечно же, получит какую-то помощь от окружения. Пожалуйста.
И на это ответил ему Творец. Пришельцами будут потомки твои. Будут рабами, будут их угнетать 400 лет. И тогда будут у них большие усилия в Торе заповедях. И Авраам тогда понял, что таким образом они, конечно же, получат большие сосуды получения. Это тогда полностью удовлетворил его.
То есть в нашем эгоистическом желании получать уже заложены, различные ступени и явления, которые нам нужно пройти, пока мы не придем к нашему гмартикун. Откуда это берется? Из разбиения. То, что мы получаем из науки Каббала, есть цельное, хорошее состояние, которое находится в Малхут бесконечности, в мире бесконечности, неясное и невыясненное, и в отношении творения тоже, творения которого еще нет. Это состояние требует подготовки, спуска на 125 ступеней в этот мир, с разбиением желания получать и желания отдачи и их смешение, в котором они готовят друг друга к такому взаимному исправлению, чтобы получение было ради отдачи. И после этого, когда все уже готово, после разбиения и грехопадения древа познания, желание получать начинает с помощью света подниматься, и все подниматься, подниматься по своим ступеням, и так это желание проходит разные состояния, до особого состояния, пока желание получать не начинает пробуждаться в человеке так, что человек чувствует, что он совершенно обязан участвовать в развитии своего желания получать после уровня неживого растительного животного. На говорящем уровне, говорящий уровень в человеке требует личного, частного участия человека. И как раз об этом спросил Авраам. С этого момента и далее, когда человек получает это впечатление, этот хиссарон, это отношение к Мартикуну, к цели творения, к своей жизни, зачем, почему и как. Как сказано о самом Аврааме, как он выходил, смотрел на звезды и спрашивал, откуда, почему и кто это сотворил это все и управляет этим, где эта внутренняя сила, который мы видим, что вся природа дышит, вся природа развивается, движется, есть какая-то программа, все его части взаимосвязаны и так далее. Так как же происходит, что это за внутренний двигатель? Кто его сотворил, кто им управляет? И тогда раскрылась ему высшая сила. А сейчас он уже спрашивает, как может быть, чтобы те люди, в которых это желание сейчас раскрывается, желание исправления, желание слиться с Творцом, постичь его, как у него, то у него это очень особенная ступень, чистая, которая называется «заслуга отцов». Заслуга от слова «зхут закут», «чистота». Но как вообще люди, которые полностью погружены в свое желание получать, как этот Вавилон, например, придет к Мартикуну, если это цель творения, да? Когда он видит, что так должно быть, это возможно только благодаря тому, что их желание получать, в котором после разбиения уже все подготовлено к этому, свет на него действует, и постепенно, благодаря этому свету, он начинает так всходить, раскрывать себя. И тогда раскрываются разные отрицательные формы в нем, такие миазмы в этом желании получать. И тогда, насколько раскрывается больше, каждый, кто больше своего товарища, его злое начало больше, чем он сам, он, выполняя эти действия вынужденно, познает свою противоположность Творцу, свету, который возбуждает эти, пробуждает эти действия, и именно благодаря этому злому желанию получать, которое постоянно раскрывается, он может отстраниться от него и слиться с Творцом. Как мы видим, поднимается над желанием получать, которое показывает ему разные эгоистические формы, и поднимается как бы на второй этаж, и начинает уже связывать себя с Творцом. Почему? Потому что чувствует страдание в желании получать. Это значит, что сам фараон приносит сына Израиля в жертву Всевышнему. Тут много чего еще можно обсудить, но мы это, в принципе, уже проходили. Хорошо? Что?
Тогда где же его самостоятельность, независимость?
Его независимость только в том, что он обретает контакт с Творцом, потом слияние с Творцом, и через... И после определенного состояния обретает свою долю в Творце, что и называется мерой его независимости, потому что пока в желании получать у него нет никакой независимости. Мы сейчас, находясь в желании получать, мы на 100% управляем высшим светом. Потому что у тебя больше нет никакой другой силы. Нет желания отдавать. Только желание получать управляет светом, который действует на него издалека и пробуждает решимоты. Это ты. Только потому, что это произошло в сокрытии, тебе кажется, что ты свободен. А никакой свободы у тебя нет. За всю свою жизнь ты не сделал ни одного свободного действия. И скажи мне вообще, что такое свобода? если ты являешься каким-то биологическим, допустим, созданием, да, где в твоих тканях, в твоем чувстве, в разуме, все это только иллюзия свободы. Как маленький ребенок, которого оставили в комнате одного, ему сейчас кажется, что мама ничего не видит, и я сейчас буду делать, что хочу. Это просто от недостатка цельного видения действительности. Это просто иллюзия независимости и свободы. Этого нет ни у кого. Поэтому нам нужно в соответствии с этим смотреть и на мир, и начинать действительно определять правильную форму того, что мы видим, потому что все уподобились животным, то есть все управляемы. Мы тоже, но мы сейчас учимся тому, как не быть управляемыми, как познать этого управляющего, который управляет нами, и познать его мы можем только по мере нашего согласия с тем, что он делает. И он продолжает делать то, что от него требуется. Свет работает, свет находится в абсолютном покое, и все готово к взаимосвязи для того, чтобы снова что? Восстановить структуру души Адам Ришон. Вот и все. Поэтому нечего здесь делать, только согласие. И мера согласия выражается в том, насколько ты делаешь сокращение своего желания, потом легких келим, называется авиют, шорыш и алиф, келим гальгальт инаим, келим отдача, а потом даже согласие относительно келим да кабала, келим бет гимель далит авиюта.
Так быть независимым — это согласиться с тем, что я зависим?
Свою независимость ты выстраиваешь в мере твоего согласия с Творцом. Ты не отменяешь этим того, что нет никого, кроме него. Теперь есть двое. Дуди и Творец. Нет такого. Это твоя независимость. Она в том, что ты выстраиваешь себя над своим эгоизмом, над желанием получать. То, что ты состоишь из двух частей. Творец, фараон никуда не делся. Желание получать остается. А ты все прегрешения покрываешь любовью. И в этом твоя независимость. Из этих двух форм, из которых ты состоишь. Вот. У тебя есть такая точка независимости от Творца именно потому, что Он создал злое начало, противоположное Ему. И ты из этой точки, ты стоишь в этой точке, не отменяя ее, и из нее ты соглашаешься с Ним, в той мере, в которой ты Ему подобен. Вот. Да. Ну, быстро.
А в чем разница между согласием и доставлять ему наслаждение? Ведь согласие — это только сокращение.
Часть согласия называется «насладить его так, как он наслаждает тебя». Ты не делаешь ничего такого большего, чем он делает ради тебя. Да.
Ну. А как я прихожу? Мы сказали, что крутятся решимот, и они все время у меня меняются.
Именно над изменяющимися решимот ты продвигаешься, ты растешь. Каждый момент не похож на предыдущий, так ты растешь. Каждый раз ты получаешь новое желание, новое ощущение, новый мир, нового человека. Ты каждый раз растешь именно так. Ого, если бы Рашимот стояли на месте, то была бы такая абсолютная тишина.
Так что бы от меня скрыто-то? Как я приду к этой независимости?
Поскольку Рашимот в тебе все время меняются, ты как раз приходишь к тому состоянию, где ты становишься независимым. Ты каждый раз строишь все большую независимость.
Как это сделать?
Мы изучаем это и осуществляем это в группе. Приходи к нам заниматься, и мы это сделаем вместе. Да? Начни.
Я говорю о независимости. А независимость от чего?
Независимость — это когда ты сейчас не являешься независимым, ты сейчас определяешь все в соответствии со своим желанием получать. Вопрос, кстати, хороший. Чем я сейчас не свободен? Тем, что во мне действует только одна сила. Сила левой линии. Злое начало. Создал я злое начало, и оно все время действует во мне, и из него я только и смотрю на этот мир и определяю все. Я даже не знаю, зло это или нет. Единая сила, мой эгоизм, мое желание определяет. А что я хочу, какое решение я хочу принять относительно своего желания? Только одно, я хочу чувствовать себя хорошо. И нет у меня никакой возможности над этим подняться и сказать, я, например, хочу чувствовать себя плохо. Я на это не способен. Это невозможно. После того, как человек занимается, включается в группу, действует в том, что советует ему наука Каббала и каббалисты, он получает достаточное воздействие скрытого света, возвращающего к источнику, и вдруг начинает чувствовать, что он существует в мире, где есть это высшая сила, этот Творец. И Он дает ему, то есть отдает ему, унижая его. И благодаря этому человек ищет, как выйти из этого состояния и начинает быть связанным и зависимым от Творца. Только так. Но не бойся, это проходит. Это надо пройти. Конечно же, будут проблемы, самые разные, но это пройдет у каждого. Иначе ты не выйдешь. Ты только из-за проблем готов бежать от фараона из Египта. И тогда ты начинаешь связывать себя над своим желанием. Получать, в котором ты ощущаешь страдания, ты уже естественным образом хочешь выйти из этого желания получать. Это называется, что фараон приближает сынов Израиля к Творцу. Если бы фараон оставался хорошим, не было бы после него, после семи сытых лет, плохого фараона, который вызвал бы семь голодных лет, было бы им хорошо. Они бы никуда не ушли. Поэтому человек, который занимается каббалой, через какое-то время он начинает чувствовать, это неприятно, невкусно, неинтересно, и вообще ничего тут такого. И уходит. Есть люди, которые остаются, страдают, и к чему-то приходят. А некоторые уходят. То есть, возвращаются в место еще более низкое, чем Египет. Потому что они не могут терпеть то зло, которое есть в Египте. Но герои, мера терпения которых выстояла, да, то есть они преодолевают всех стражников царя, взбираясь по этому склону к чертогам царя и приходят к вершине. А эти стражники на пути, сказано, что чем выше ты забираешься, тем сильнее стражники.
Еще вопрос. А что, разве есть состояние независимости от Творца?
Конечно. Твое злое начало помогает тебе быть независимым от Творца.
Но это как-то...
Конечно, потому что в той мере, в которой ты обретаешь доброе начало, ты строишь себя с помощью доброй силы, строишь в себе образ Творца. Из чего? Из желания получать. Ты формируешь желание получать таким образом, что внутри оно остается злым, а внешне его оболочка добрая. Это значит, что все прегрешения покроет любовь. Внутри прегрешения, снаружи любовь. И из этих двух ты состоишь как независимый человек, подобный Творцу. Никто не скажет, что ты какая-нибудь марионетка. Продолжим.
Вторая колонка, девятый пункт. Отсюда следует, что нужна большая подготовка к наследованию земли, потому что вся чудесная сила Торы и заповеди зависит от нее. И с помощью ее удоставим всего изобилия и блага, которое замыслил Творец для всех душ Израиля, прежде чем сотворил их. И потому и удивился Авраам, потому что не понимал, откуда они возьмут столь большие сосуды получения, чтобы удостоиться святости земли, пока Творец не сказал ему, что усилия в Торе и заповедях в египетском изгнании подготовят их в этих больших килим, и они станут достойны святой земли.
То есть желание получать вырастет настолько, насколько человек готов прийти к правильному порядку работы, приходит на уроки, включается в группу, выполняет действия по распространению. Все эти вещи, трапезы, конгрессы, все, что мы делаем, старается в этом участвовать. И тогда, как результат этого, злое начало его растет, чувствует себя худшим, более ленивым, более усталым, более, даже не знаю, таким высохшим, что ли, на этом пути, что этот путь его высушивает, как пустыня. И все это, ну, египетское изгнание. Работа. Каторжная работа. Кирпичи, все такое. Так он продвигается. Все, кроме ухода. Это главное. Нужно каждый день стараться обновлять эту силу, благодаря которой я остаюсь, я чувствую себя обязанным. Я продолжаю, выбора нет, ничего в жизни кроме этого нет. И так далее. И тогда продолжает. Только не упасть снова в обычную жизнь. Потому что это просто совершенно животное состояние, на котором все и закончится. Так он и сгниет.
Шмулик из Илата спрашивает, может такое, что первое сокращение — это начало независимости?
Нет, это все подготовка. Первое сокращение, масах, первый зивук дака, это развитие. Вот это высшее сияние, которое потом развивается в парцуфим, в миры, внешняя подготовка потом, построение Адам Ришон, его разбиение, подготовка души, пока все это не приходит к своей конечной нижней точке, и уже отсюда начинается работа. Да и не работа. Здесь уже начинается накопление разбитых желаний вместе, пока не приходит ни живое, растительное, животное, и говорящий уровень. И на говорящем уровне человек тоже развивается, не зная, не осознавая собственного развития. Снова в ступенях неживого растительного говорящего, уже в говорящей ступени, и когда он приходит в далит, что в далит, он уже начинает ощущать вопрос, в чем смысл моей жизни, и отсюда и далее у него уже есть доступ к средствам, как стать человеком. Группа, книги. И если он правильно это воспринимает, он продвигается. Если он пренебрегает этим, его выкидывают, и тогда он становится клипой и помогает исправлениям, но уже по-плохому.
Сергей из Москвы спрашивает, откуда человек обретает силы преодоления, если в человеке нет сил?
Свет, возвращающий к источнику, через группу. И в этом есть разные периоды. Есть периоды, когда им больше занимаются, как младенцам, потом все меньше и меньше и меньше. Есть такие состояния, когда он уже видит, что его оставляют. Уже как-то неудобно и неинтересно, и непривлекательно, и поддержки нет. Как в нашей жизни, когда родители оставляют ребенка, и он уже как бы становится более независимым, да, что поделаешь. Он с этим не согласен, но это ему не поможет. Нужно подумать о жизни. Поэтому нужно поддерживать окружение, чтобы каждый почувствовал, что поддержка здесь есть. Здесь есть родители, здесь есть поддержка, здесь есть силы заниматься. Потому что иначе человек не сможет за это удержаться. Десятый пункт.
пункт 10, Йуд. И все-таки спрашивают, что это занимается Торой? Но занимаются же и какими-то вещами мирскими, вообще не занимаются Торой. Как тогда они удостоятся этих келим?
Да, мы проходили, что занимаясь Торой, светом, возвращающим к источнику, и все такое. Но что такое Тора в конечном счете? Это свет, возвращающий к источнику. Что нам нужно для того, чтобы этот возвращающий к источнику свет на нас подействовал? Нужно приложить усилия к нашему объединению. Делать больше нечего, только это. Поэтому мы раскрываем и в нашем мире сегодня разбиение, взаимное отторжение, ненависть. Поэтому сыны Израиля при разрушении храма падают из любви в отчуждение, разобщенность, взаимную ненависть. Это и есть разбиение келим, которые были соединены, а теперь разбились. У нас нет иного действия, кроме объединения. Поэтому возлюби ближнего как самого себя — великое правило Торы. Арвут — это условие исправления келим и так далее. Поэтому что называется заниматься Торой? Это то, что он здесь говорит. Торой называется заниматься объединением людей с помощью света, возвращающего к источнику, который называется Торой. Делать действия, с помощью которой, на которые мы способны, с одной стороны, а с другой стороны, мы с помощью этого действительно сможем притянуть свет, возвращающий к источнику. Пункт 11.
Пункт 11. Юд Алев. Однако ответ?
То есть он спрашивает, а чем занимаются те, кто не занимается Торой?
И сказано тут же, что Израиль не будет избавлен, пока не все не будут в одном целом.
Это условие раскрытия, условие избавления, духовного подъема, исправления себя и всего мира. Пока все не станут единым целым. Это условие избавления. Это то, что нужно сделать. Все заповеди — это исправление желания получать человека. У нас 613 эгоистических желаний, которые мы должны исправить на ради отдачи. Это называется выполнение 613 заповедей. Нам это объясняют в статье 613 заповедей и указаний.
Потому что весь Израиль — это единое целое по-настоящему, организм.
Что было так и до разбиения келим, до разбиения Адам Ришон. Единая душа, которая развалилась на большое количество частных деталей. На самом деле это все единое тело,
где каждый орган,
каждое желание
имеет свою роль,
должен быть связан со всеми остальными желаниями для того, чтобы снабдить их силой, жизненной силой, и также питаться от них. Так каждый из нас.
Например, голова мыслит, рассчитывает, руки работают и обеспечивают питанием голову, а голова не должна сама работать. И нет необходимости, потому что руки обеспечивают ее. А рукам не надо думать, потому что голова это делает.
Народ Израиля называется Ли-Рош. Исраэль Ли-Рош, то есть наша часть. Наша доля во всем творении, во всей структуре Адам Ришон, это, собственно, еще немного развивать методику исправления и преподносить ее миру. И так на каждом этапе развития человечества.
Пункт Йотбет 12. Если Израиль станут единым целым, как единый организм, когда те, кто работают, то есть как руки, будут обеспечивать голову, тогда усилия и страдания, те, кто занимается Торой и духовной работой, они будут работать на тех, кто работают на простых работах. Поэтому и говорится в Мидраше, что Израиль освобождается тогда, когда все станут единым целым.
Когда раскрывается в том состоянии, которое называется Цион, то есть выход из нашего эгоистического желания получать, и раскрывается там Спаситель, Высший Свет, Творец в Творении, и тогда уже приходит к полному слиянию. Вопросы?
Это ощущается, что Творец именно вот в эти дни здесь, у нас в Израиле, среди народа,
находится здесь?
Нет, работает как раз против независимости.
Это то, что он обещал Аврааму. Минутку, я тебя не понимаю. Это ровно то, что он обещал Аврааму. Он выполняет свою часть. Он говорит, не волнуйся, я такие силы запущу, такие состояния, что им будет плохо, потому что чужими будет семя твое на чужой земле. Это то, что ты ощущаешь. Чего в этом плохого? Это обещано. Он выполняет свое обещание. Авраам — это точка в нас, которая понимает, что только так мы можем продвинуться к цели творения. Эта точка радуется и соглашается с этим. А ты что, нет?
Ну а чего нужно делать-то?
Тебе нужно привести себя на ступень, где ты понимаешь, почему Творец ставит нам такие препятствия на каждом шагу.
Нам
это каждый, кто хочет продвигаться к слиянию с Ним. Ты же видишь, народ Израиля не спасается, кроме как, если они станут единым целым. Правильно? Так мы должны стараться быть единым целым. И это единое целое, если ты хочешь сделать его единым, ты начнешь раскрывать проблемы до бесконечности. Но проблемы, которые ты раскроешь в единстве, объединяясь с товарищами, это проблемы, благодаря которым ты поднимешься, потому что это проблемы на пути Ахишена. Тогда как если ты не настроен на единство, и тогда ты получаешь различные проблемы в разных иных формах, это проблема на пути Бейто. И очень долго все это происходит, ужасно долго. Поэтому давайте раскроем только проблемы в связи между нами. Чего нам еще не хватает, чтобы стать единым целым? Вот и все. Если только этим мы будем заниматься, искать только то, что нам мешает в этом, да не то, что нам еще мешает в этом, а для того, чтобы раскрыть проблему, тебе нужно объединиться, не искать зло, тебе нужно искать единство, и тогда там, где ты хочешь увидеть единство, ты найдешь, что еще этому мешает. И тогда, благодаря этим помехам, к которым ты приходишь, это невозможно, и здесь не получается. Ты приходишь к чему? К тому, что эти помехи исправляются? Нет. Вместо них раскрывается еще больше. Но тем временем ты постиг связь с Ним. И это главное. Слияние ты показываешь. Поэтому каждый раз мы должны совершенствовать себя для того, чтобы соответствовать все более и более высоким требованиям. Вначале я просто не хочу страдать, не ощущать зла. Потом нет мне дела до зла, я просто хочу чувствовать точку слияния с тобой. В этом тоже есть определенный эгоизм. Потом я еще более оторван от этого эгоизма, над ощущением зла. Уже есть два этажа. Потом я не хочу, не принимая во внимание никакого ощущения зла, исхожу только из единства. И так продвигаюсь. Но, опять же, все происходит только, как он сказал, единое целое. Это условие — вернуться в парцуф Адам Ришон. Нет ничего духовного. Это то, что есть в духовном. Совершенная система. А каждый, кто старается сам из себя сделать какой-то прыжок, это просто глупость. Это совершенно противоположно тому правильному усилию, которое нужно. Правильное усилие — это только усилие, направленное на объединение. Хорошо? Что ты меня так смотришь? Все? Закончил? А Кока хочет.
А что стоит за тем, что Творец увеличивает все время желание получать? Что он хочет?
Он хочет, чтобы ты вернулся в состояние целого Парцов Адам Ришон. Он хочет увидеть тебя равным ему, подобным ему, находящимся с ним в объятиях, по ним бы по ним. Это называется «зивук по ним бы по ним», который должен быть между Малхут и Зарампином на одной ступени.
Но почему это требует увеличения желания получать?
Иначе какой парцов души у тебя будет? Что такое кли души в таком случае? Как ты сможешь выразить все желания отдачи, кроме как над желанием получать? У тебя 613 испорченных желаний, которые все заключается в любви к себе. Я люблю себя, я глажу себя, целую себя, обнимаю себя, наполняю себя. Я. Теперь переверни это. Те же самые желания, в которых ты сейчас занимаешься собой, переверни их, поверни их к другим, и ты, где это «я», его нет. Что значит «нет»? Оно есть, но в какой мере? В той мере, которая просто позволяет тебе, которая позволяет всему миру существовать. И тогда, когда ты относишься к этому так, ты уподобляешься Творцу. Тогда все эти 613 желаний постепенно, от легкого к тяжелому, ты постепенно приносишь к отдаче. Как может быть, чтобы в меньших желаниях ты был все равно ему подобен? Ты будешь ему подобен на 20 из 125 ступеней, но это не слияние, это не полное слияние, не гмар тикун. А все остальные желания, чтобы были ради себя? Как? Да.
Ну и когда и сейчас вы Михаэлю описывали, что надо быть единым целым, надо прийти к слиянию с Творцом, ты как бы отстраняешься от желания получать?
Ты не отрываешься. Ты все время, если ты к этому не приходишь, это было пока, а теперь, если ты приходишь к слиянию с Творцом, тебе кажется, на данный момент, на тот момент, что ты с ним слит, ты отрываешься от желания получать, от этого плохого ощущения, что в нем, потом ты сможешь быть в этом одновременно, в двух линиях, в средней. Это придет. Дай другим тоже задать вопросы. Да.
Получается, что народ Израиля должен захватить эту землю?
Да, желание, да, конечно.
Но все равно взгляд еще такой. Или просто объясните, что значит захватить, покорить в духовном. Что за сопротивление есть у народа Израиля к этому и в народе вообще, и в мире?
Мы ничего не завоевываем. Мы даем Творцу править и наполнять наше желание. Земля, Эрец, это желание, высший свет, который наполняет желание наше и дает этому желанию новый окрас отдачи, намерение отдачи. Желание остается желанием. Намерение отдачи, тогда таким образом желание становится народом, землей народов, превращается из земли народов в землю Израиля, Ешаркель, направленных на Творца.
И в материальном вся история народа Израиля — это все через войны.
И в духовном тоже война, только это называется уже война Творца. Да.
Эти войны приводят в конце концов к духовному завоеванию. Как это все действует?
Мы видим, что и в соответствии с Торой, что значит войти в землю Израиля? Земля семи народов. Их выгоняют отсюда, не оставляют никого и поселяются. И тогда приходят народы мира и говорят: разбойники вы, отобрали вы у них этот участок земли и все такое, как Раши пишет. Нет. Мы не воюем. Что там дальше сказано? Что Творец сотворил мир, взял эту землю у народов Израиля и дал нам. Это не наша война. Это высший свет выполняет это в нас. а мы только раскрываем себя свету, возвращающему к источнику. А все претензии этого мира, я не хочу их слушать. Они смотрят там своими глазами и своим разумом. Я вообще не хочу быть в этом состоянии, что я хоть как-то принимаю их во внимание. Это ничего не добавит. Это искаженная картина. Так чем она мне помогает? Я тем самым никакого исправления не произвожу. Быть погруженным в их видение мира, в их парадигмы.
И все-таки как-то же наше объяснение должно быть, как мы переводим вот эти войны из внешних внутрь.
Я не собираюсь объяснять все эти вещи человеку, который не способен их воспринять. Я только собираюсь рассказать ему о лекарстве против того удара, который ему его ждет. Я не выхожу в своих объяснениях за пределы этого удара. Когда он находится в плохом ощущении, я объясняю ему, как прийти к добру. И народ, и предназначение народа Израиля, и войны народа Израиля, и методика. Это еще... Как ты можешь начинать с этого объяснения человеку? Ты сам же об этом меня спрашиваешь.
Мы хотим прийти к ситуации, когда, собственно, вся эта война будет в ситуации объединения между нами, и у нас, и в народе Израиля.
Да.
Так какое же я могу дать объяснение любому человеку, что настоящая война — это война за объединение между нами в Израиле?
Я не говорю о войне. Я обучаю вас уже месяцы, если не годы. Мы говорим только о хорошем, не о плохом. Я не призываю к войне, я призываю их к объединению и любви ради всего самого лучшего. Бальсалам тоже говорит, что 23,5 числа нужно пребывать только в добре. Если необходимо, то только полчаса отводится на то, чтобы раскрывать зло. Подход этот, о котором ты говоришь, совершенно в корне неправильный.
Но в продолжение вопроса Ави, можно ли сказать, что участие в наших мероприятиях, в конгрессах, это тип такой борьбы человека выйти, стать независимым?
Да. Наши конгрессы — это собрание, да? Это такой трамплин в независимость. Но в этой независимости нуждаются не только те, кто живут в государстве Израиля современном, а все те, кто нуждаются в том, чтобы подняться над желанием получать.
Ну да, то, что мы же здесь учим, мы же как бы учим, что это все внутри человека. Так, в общем-то, когда он участвует в таких мероприятиях, он выводит в свою внутреннюю землю Израиля. Так ведь?
Да, конечно. Ладно, что я вам скажу? Нужно поторопиться. У меня большие планы, и я хочу раскрывать их все больше и больше, но это произойдет только в соответствии с тем, как мы пройдем данный этап. Да, Асав.
Есть еще вопрос, касающийся независимости от организаторов конгресса в Нью-Джерси. И спрашивают, не думаете ли вы, что мы можем прийти к какой-то близости к независимости во время конгресса?
Вне всякого сомнения. Мы приходим туда, чтобы объединить всех товарищей, которые туда приезжают, и молодых. Примерно 150 или даже больше новых товарищей будет там, да?
Которые никогда не были на конгрессе.
Ну, конечно же, это не просто с улицы, это понятно. Мы тогда очень надеемся, что нам удастся организовать там атмосферу, которая действительно будет, которая действительно объединит всех этих людей в единое кли. Проблема в Америке заключается в том, что люди очень сильно отличаются друг от друга. Русские не настолько. У них есть какой-то общий дух, единый. Ну и этому способствовал тот факт, что последние десятки лет ими очень жестко управляли, но есть какое-то единое единой культуры, единое восприятие. Американцы очень разные, разнообразные, не объединенные. Они не ощущали сверху такую единую твердую руку, единое управление. Поэтому это гораздо труднее. Их гораздо труднее объединить, чем русских. Будем стараться. Будем стараться. Я понимаю эту тяжесть, и но нужно предпринимать все усилия. Главное, это зависит от наших постоянных групп, от их постоянного ядра. Ты видишь Нью-Йорк, да? Эта группа в 5 раз больше, чем мы видим сейчас на экране. Но как минимум тех, кого мы видим постоянно приходящими, участвующими, Торонто, например, да? Мы прежде всего в них должны почувствовать сильное стремление к единству. К центру каждой группы, которые хотят объединиться. И тогда они будут таким внутренним массивом, вокруг которого и остальные участники Конгресса, и весь остальной мир смогут объединиться. Проблема большая, если это не произойдет. Они должны уже сейчас. Им нужно уже сейчас начинать говорить об этом, еще 1,5 недели осталось, и упражняться в том, как им действительно передать свой дух, единство всем остальным участникам. Я сам на это не способен. Это не есть моя роль, и я на это не способен. Если они захотят, я, конечно же, приму в этом участие. Да.
То есть вы видите два таких уровня на Конгрессе, два слоя?
Безусловно, если не больше. Во-первых, центры всех групп. Это во-первых. Во-вторых, группы более широкие, которые так время от времени собираются там по шаббатам или когда еще там на собрании товарищей. И уже тогда окружающая публика, кампусы, курсы всякие, Ешаркель. Ну и потом уже те, кто, может быть, первый раз туда попали, не знаю как, слышали ли они о том, что мы занимаемся объединением, и именно в единстве мы раскрываем духовный мир.
То, что касается людей, которые впервые приходят, они прошли какой-то, конечно, первый такой цикл.
Да, я понимаю. Короче, на этом нужно делать акцент. И те самые участники, которые организаторы, которые занимаются контентом и уроками, должны обратить больше внимания на то, чтобы Конгресс был больше настроен на объединение, больше на это, чем на разум, но так, чтобы это подходило американцам. Русским можно преподавать, так сказать, исходя из чувства на 100%, с американцами сложнее. Посмотрим. Я все-таки осторожно к этому отношусь. Нужно еще поработать. Но время еще есть. Да.
Вы говорили об объединении ядер в Северной Америке, но за неделю до Конгресса я чувствую, что это Конгресс всех. Петах-Тиква, мир, из кучи групп. Ко мне приходят вопросы, я спрашиваю, как мы правильно будем готовиться к Конгрессу. Это ведь Конгресс мирового клина, не только Северной Америки.
Конечно, но там это как бы эпицентр, да? Из которого уже идут волны и цепная реакция. Оттуда это идет. Что бы ты ни сказал. Даже в Москве, пусть хоть все там соберутся, и в Америке будет 600 человек, в Москве будет 1600. Это не важно. Центр будет там. Поэтому нам нужно позаботиться о том, чтобы там прежде всего был этот центр прорывающейся силы, а все остальные группы мира, насколько возможно, это все-таки выпадает на пятницу, субботу, воскресенье, хотя бы в Израиле пятницу, субботу, В других местах это может быть воскресенье, шаббат-воскресенье, суббота-воскресенье, простите. Вы здесь соберетесь и проведете этот конгресс здесь, с трапезами, со всеми делами, мужчины, женщины, детям, все. Есть здание, которого хватит для всех. Все, делайте это. Конечно. Да и все израильские группы, которые сюда приезжают, нужно заранее знать у нас, потому что кухня будет тогда, соответственно, готовиться. Либо пусть каждая группа по отдельности что-то сделает, но я очень рекомендую и очень прошу стать единым целым. Не спасутся Израиль, пока не станут единым целым. И не придет тогда Спаситель в Сион, и Творец облачится в них. Ну, быстро.
Также и в Тель-Авиве сегодня вечером. Ну, Тель-Авив — это тоже такой тяжелый город, как и Москва, и Нью-Йорк. Будет вводная лекция Бет-Ариэла. Мы приглашаем всех тель-авивцев прийти на такой очень интересный вечер. Эрез Арар и Шай Левнат там проведут эту беседу. И будем надеяться, что это так волнительно видеть человека, который в первый раз вот переживает вот это вот ощущение встречи с этой наукой, методику объединения, круг. Мы действительно всех приглашаем туда. Так, спасибо всем зрителям. Продолжение трансляции на сайте Слива Това. Раскрытие в этом мире. Конгресс Каббалы в Северной Америке с 19 по 22 Нью-Джерси. onekabbalah.info. На этом мы заканчиваем. Хорошего всем дня.
שמור מקום מיוחד בנשמה בהגשמה כמו מופע בקונצרט מפסנתר עד קלרינט לכל אחד תפקיד מיוחד יש הרי אנחנו באוהל אברהם.